грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Северокавказский военный суд вынес вердикт в деле трех человек, обвиняемых в шпионаже в пользу Грузии. Подполковники Хвичи Эмерлишвили и Марлен Богданов лишены воинских званий и получили 13 и 15 лет колонии строгого режима соответственно. Они признаны виновными в государственной измене. В ходе следствия установлено, что полковники российской армии должны были обеспечивать грузинские спецслужбы информацией в связи с подготовкой военной операции против Южной Осетии. А кадровый сотрудник грузинской внешней разведки Заза Херкеладзе признан виновным в шпионаже и приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Сами подозреваемые уже по ходу следствия признавали свою вину полностью, а затем активно сотрудничали с судом. О том, превращается ли шпиономания в дополнительный фактор осложнения российско-грузинских отношений, мы говорим с бывшим депутатом Государственной Думы Константином Боровым, он находится в нашей студии, и директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым, он у нас на прямой телефонной связи из Грузии. Первый вопрос Олегу, добрый вечер. Как воспринято в Грузии вот это известие о суде над шпионами, вот российскими подполковниками и одним грузином?
Добрый вечер. Но я все-таки полагаю, что многое из того, что исходит сейчас из России, в Грузии воспринимается, с одной стороны, достаточно спокойно, потому что во всей массе всяких неприятных новостей из России в отношении Грузии приходят только неприятные новости. Трудно разобраться, где есть правда, где есть очевидное, где есть невыдуманное и так далее. Я думаю, что на самом деле после того, что произошло полтора года назад, после войны в Грузии, в Грузии уже мало чему удивляется тому, что вытворяет Россия в отношении Грузии. И то, что произошло сегодня, ну, наверное, это только часть той кампании против Грузии, которую ведет Россия. Я имею в виду не только какие-то угрозы военные, это информационная война, ну и, конечно, вот очередной скандал со шпионами. Напомню, что это уже не первый, конечно, скандал, он уже длится несколько лет. Напомню, что осложнения между Россией и Грузией произошли тогда, когда Грузия задержала, арестовала нескольких сотрудников военной разведки России и демонстративно их депортировала с территории Грузии. Собственно говоря, то, что стало причиной еще одних серьезных осложнений между двумя странами. Но я полагаю, что это как бы очередная какая-то история. Пока еще я не читал каких-то серьезных комментариев по этому поводу со стороны российских, грузинских политиков или каких-то экспертов.
Вопрос Константину Натановичу Боровому в нашей студии. Как по-вашему, идут ли на пользу от взаимного сближения вот эти проявления недоверия между нашими странами?
Ну, давайте, так сказать, начнем с того, что конфликт, который начался в августе 2008 года, военный конфликт, он не просто не закончен, он развивается. Он перешел из горячей стадии в холодную. Ну и по всем законам жанра, по всем законам вот этой холодной войны строятся отношения между Россией и Грузией. Никому это не нужно, это очевидно, это такие какие-то вялые потуги нагнетать атмосферу. Как это ни странно, судя вот по социологическим всяким опросам, эффект, который Кремль пытался создать, вот такого настоящего врага России, Грузии, не получился, не реализовался этот эффект, не воспринимает народ Грузию как потенциального там агрессора или просто агрессора. И вот это вранье по поводу того, что вот Схинвали, то есть, ну, Саакашвили напал на Россию через Схинвали, понимаете, вот эффекта никакого это не произвело, ну, безразлично. Вот поддержать этот конфликт, состояние конфликта, потому что источник этого конфликта, конечно, Кремль, они хотят любыми способами поддерживать эту напряженность. Эту напряженность, потому что уже, ну, тяжело летать через Киев в Тбилиси. Летают все. Побережье там прекрасное. Значит, Грузия, экономическое благополучие, так сказать, очевидно, вот в связи с реформой. Берег там значительно лучше, чем в Сочи. Совершенно другое отношение к русским. Вот. Вкусный шашлычок. Там вообще вкусно. Я недавно там был. Там какие-то вещи я уже просто забыл. Вот эти маленькие ресторанчики грузинские на берегу моря, где тебе делают шашлычок, там рыбку, недорого. Это даже не там дешевая Словакия, это еще дешевле. Вино, которое кинзмараули, я был в Одессе недавно, с меня взяли там долларов 50, что ли, ну, настоящая бутылка. Там это стоит там, $4, $3, понимаете, это такие уже нормальные. Вот. А эти ребята хотят поддерживать состояние конфликта. Может быть, они это сделали, давайте дождемся каких-то, так сказать, серьезных комментариев военных специалистов, чтобы обменять их на кого-то арестованного в Грузии, потому что система безопасности там сейчас стала очень эффективна, они ее перестроили, молодые ребята очень активно работают, никакой показухи, милицию реформировали за там, пару лет целиком. Вот. Государственные аппараты реформировали радикальнейшим образом. Молодые губернаторы, 35 лет. Понимаете, это так удивительно. Молодые, с горящими глазами, не с ищущими взглядами, которые на карманы тебя смотрят, а которые что-то придумывают. Это так интересно, там просто интересно сейчас в Грузии.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Напомню, что состояние российско-грузинских отношений мы обсуждаем с бывшим депутатом Государственной Думы Константином Боровым, он находится в нашей студии, и директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым. Он у нас на прямой телефонной связи из Грузии. Георгий Хаиндрау, бывший государственный министр Грузии по регулированию конфликтов, ныне один из лидеров оппозиции, удручен обстановкой взаимной истерии.
В этой абсолютной истерии, которая со стороны обоих правительств, и российского, и грузинского, происходит, трудно говорить о какой-то нормализации отношений. Каждый повод, реальный или мифический, становится поводом для того, чтобы обвинять друг друга. Я думаю, что пока этот маразм не сойдет, говорить о какой-то нормализации будет трудно. Восходит солнце, вовремя не восходит, там тучи или снег, во всем обвиняется российская сторона в Грузии. И наоборот, ну какой шпионаж со стороны Грузии, когда мышь борется со слоном?
Увидел в саженях 10 от берега старую занесенную снегом пролубь, и человеческие следы кое с тем валенком оказались сходными. Из загребенного снега начала показываться кровь.
Дело просто поражает в сущности высоким профессионализмом.
Крепостное право в документах прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что состояние российско-грузинских отношений обсуждаем с бывшим депутатом Государственной Думы Константином Боровым. Он находится в нашей студии. И директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым. Он на прямой телефонной связи из Грузии. Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, во-первых, хотел бы вот Панфилову сказать, вот как можно этот канал, который сейчас показывает, я не знаю, как он называется, на русском языке, во-первых, как можно будет его у нас здесь в России это ловить, это раз. Во-вторых, вот хотел бы сказать, вот пока Путин, я извините, что я постоянно о Путине говорю, потому что все беды сейчас, все кругом, что у нас все враги, у нас все, вот что происходит, я считаю только с его приходом. Так вот, когда даже по телевизору показывали, как Грузия, действительно, это вы уже напомнили, Владимир, что вот грузинские эти поймали шпионов. Путин и его окружение подумали, как эта маленькая страна может ловить каких-то шпионов. А когда нам здесь по российскому каналу показывали вокруг этого камня, так называемый второй канал, кажется, показывал, что там правозащиты, там английские, там, значит, это все можно и все это. Но самое главное, вот эта война, которая была между Грузией и Россией, задаешь вопрос, а кому было это выгодно? Что Грузия от этого выиграла, кроме того, как только потеряла свои 20% территории? И вот задаешь вопрос, кому это было выгодно. Так что, пока еще раз говорю, Путину власти, к сожалению, вот сейчас Украина, пожалуйста, сейчас новый президент стал, значит, он ему симпатичен, и сразу отношения улучшаются. Причем тут Саакашвили? Значит, если Саакашвили не будет, значит, что получается, что Грузия опять станет целостности? Вот хочу это задать вопрос.
Кому выгодны шпионские скандалы? Вопрос Олега Панфилова. Расскажите о канале «Кавказ-1».
Ну, прежде всего, о канале. Пока смотреть можно канал только в интернете. И адрес в интернете 1k-tv.org или com, или любое другое разрешение. Сейчас идет суд в Париже, и наши адвокаты Первого Кавказского подали иск о возмещении материального ущерба в размере 15 миллионов евро. Ну, что определит суд и как он закончится, это станет известно где-то примерно через месяц-полтора. А пока, к сожалению, только интернет. Ну, а что касается выгоды, ну, во-первых, я должен сказать большую благодарность Платонию Тимуразу, потому что, живя в Москве и высказываться вот таким образом в отношении российско-грузинской политики, это, конечно, сейчас уже, к сожалению, мужество. То есть, к сожалению, только потому, что отношения между двумя странами такие напряженные, что этнические грузины, живущие в России, те, кто пытается защитить свою историческую родину не с позиции Кремля, они все-таки находятся в таком щекотливом, мягко говоря, состоянии. А кому это выгодно? Ну, я полагаю, что все-таки люди, которые внимательно смотрят на все, что происходило между Россией и Грузией за последние годы, особенно с 2002 года, когда начались первые бомбардировки Панкисского ущелья, когда, собственно говоря, началась ожесточенная информационная война, и вот до сих пор я полагаю, что все-таки главная цель Кремля и главная цель российских политиков – это смещение грузинского руководства, потому что все эти молодые ребята, от которых восхищение Константин Натанович, они действительно совершили то, что никто еще даже и не пытался делать на другой части территории бывшего Советского Союза. И поэтому любые успехи, любые реформы в Грузии, они вызывают раздражение в Кремле не потому, что они намного лучше или даже сказать такие, которые в России даже никогда не проводились, а потому что Грузия начала жить самостоятельно, и Грузия сейчас может стать с точки зрения Кремля плохим примером для остальной части бывшего Советского Союза. Это значит, что страны бывшего Советского Союза будут выходить из-под идеологического контроля Кремля. Это вот самая большая опасность для Кремля. И я полагаю, что все-таки есть какая-то тактика. Она, видимо, еще плохо разработана. Или, как всегда, сделана по-российски плохо. Но это тактика постепенного давления на Грузию, придумывание всяких историй, в том числе и вот этого шпионского скандала. Я уже не говорю о продолжающейся информационной войне, когда только с появлением Первого Кавказского канала российская пропаганда сделала так много, что при скромном подсчете нашей пиар-службы Первого Кавказского стало очевидно, что российская пропаганда провела за нас рекламную кампанию примерно в размере 300 миллионов долларов, а мы не потратили на это ни одного цента. Так что вот война,
в любом виде. Слава богу, пока нет и может быть не будет, дай бог, чтобы не было военных действий, но вот моральная война, психологическая, информационная продолжается.
Вопрос к Константину Боровому. Вот у нас на прошлой неделе здесь был Владимир Буковский, который вместе с вами посещал Грузию. Вот он говорил, что не ощутил там таких экстремально антирусских настроений.
Я тоже был этим потрясен, этого совершенно нет. Так странно. Отношение все такое же доброе, заинтересованное. И, скажем, я был в странах Балтии в момент, когда были конфликтные ситуации. Я по долгу службы, так сказать, как депутат был. Было напряжение, были антирусские настроения. И они, к сожалению, остаются в связи с вот такой политикой Кремля. Здесь этого не было. К тому, что совершенно замечательно сказал Олег, я с ним согласен, что ведется борьба, с одной стороны, с демократией в Грузии, то есть, как они говорят в Кремле, с этим режимом, хотя имеется в виду, конечно, демократический режим, и что это пример при продолжающемся, в общем, процессе распада империи, он продолжается, и всем уже понятно, что он не завершен, и мы находимся на пороге каких-то радикальных изменений внутри России, такого, с признаками распада. Вот такой пример реформации является очень провоцирующим, что ли. Но всем хочется жить в нормальной стране, всем хочется не платить и не быть убитыми там этой милиции. Но есть еще один момент, о котором Олег не говорил. Связан он с тем, что нынешняя власть, власть силовиков, она нуждается в хорошо выверенном, правильно заявленном враге. Значит, наличие врага у целой страны предполагает, что вот власть силовиков нужна обществу. Ведь вот как пришел Путин к власти, там он и группа силовиков, взрывы домов, рейд Басаева, Вторая Чеченская война, то есть нужно пугать народ. Сегодня пугать не о чем больше говорить с Эстонией, с Латвией, с Литвой, не о чем. Права соблюдены, гражданские, все в порядке. О чем говорить с Украиной? Можно было поговорить там остров Тузла, там Крым, а сейчас уже нельзя, да? Но нужен враг. И этим врагом выбрана Грузия. И если не будет врага, то не нужны будут силовики. То есть Грузия выбрана Кремлем в качестве, стимула для сохранения их власти, для поддержания власти, для создания в обществе состояния войны и конфронтации. НАТО уже надоело, понимаете, это уже 15 лет, начиная вступление Чехии в НАТО. Вот это уже тема просто навязла, на зубах. А Грузия — это новенькая тема. Я не уверен, что Кремль хочет захватить Грузию всю, как предполагают многие эксперты. Хотя не исключаю такой возможности. Но значительно полезнее сегодня им именно в пропагандистских целях вот это состояние напряженности, войны, страха.
Андрей Савельев, бывший депутат Государственной Думы, а ныне председатель незарегистрированной партии «Великая Россия», верит в реальность иностранного шпионажа.
Любое государство должно от шпионажа себя защищать, и если это действительно не дипломатическая игра, просто попытка насолить соседу хоть чем-нибудь в ответ на аналогичные шаги, если это действительно факт шпионажа, то это дело нормальное, и нечего удивляться. То, что Грузия превратилась в вооруженную державу, которая угрожает югу России, совершенно очевидно. В Грузии произошло перевооружение. Армия Грузии сейчас значительно мощнее, чем та, которая была накануне вторжения в Южную Осетию. Поэтому это реальный очаг нестабильности. Реальная возможность агрессии в сторону Южной Осетии или Абхазии сохраняется. А у России сохраняются обязательства по отношению к этим признанным Российской Федерацией государствам. Поэтому борьба со шпионажем, безусловно, является одним из серьезных факторов обеспечения обороноспособности страны и защиты союзников.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я в свое время, конечно, как и многие, довольно много бывал в Прибалтике, и на Кавказе, и на Украине, и в Белоруссии, и никаких напряженных отношений между народами, Россией этими народами не было, были исключительно теплые отношения. Это надо уметь. Но я исключаю Прибалтику, где рассматривали Россию и Советский Союз как агрессоров. А в остальных республиках это надо уметь сделать из них врагов. Зачем это нужно было делать? Ну, мне кажется, вот правильно, кстати, Боровой сказал, что нужен образ врага. А зачем он нужен? Так для того, чтобы просто и действительно правильно было сказано, чтобы показать, зачем эта власть нужна. Но я бы хотел сказать немножко дальше. А вот что делать с этим маразмом? Ведь наша власть совершенно беспардонно, открыто показывает эту свою звериную сущность. Кого им бояться? Ведь раньше, вот если кто из молодых не помнит, почитайте, теленок бодался с дубом Солженицын, там четко показано, да, какое большое влияние имела заграничная пресса, заграничные мнения на Советский Союз, а ведь он был сильнее и России там. Была в свое время, и атомные бомбы были, и все. А сейчас нас просто сдали, и что будет дальше, я не знаю.
Вопрос Олегу Панфилову. Достоверны вот эти данные о сверхмилитаризованности Грузии, о которых говорил бывший депутат Савельев?
Ну, я не специалист по вооружениям, и вряд ли я могу сказать какие-то достоверные данные или экспертные оценки, но я полагаю, что все-таки Грузия действительно восстановила свою армию, это само собой разумеющееся, тем более, что северный сосед не дает расслабиться, и поэтому, если Грузия и восстановила, то это совершенно нормально. Но говорить о том, как это говорит депутат Савельев, или политик Савельев, я уже забыл, кто он сейчас, если он говорит о том, что Грузия угрожает России и южным регионам России, ну, бред, конечно. Грузии, конечно, хочется вернуть те 20% территории, которые, кстати, были отобраны или захвачены, или оккупированы еще в начале 90-х годов. И это совершенно не связано с российско-грузинской войной полтора года назад. Они практически были оккупированы в начале 90-х годов, и оккупационная армия почему-то по стечению обстоятельств называлась «миротворческие силы». А они назывались «миротворческие силы СНГ», хотя там кроме российских военнослужащих больше никаких военнослужащих не было. И переговорные процессы, которые пытались идти все это время, они ничем не заканчивались. Напротив, положение все хуже и хуже становилось.
Напомню, что состояние российско-грузинских отношений мы обсуждаем с бывшим депутатом Государственной Думы Константином Боровым, он находится в нашей студии, и директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым. Он у нас на прямой телефонной связи из Грузии. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На полигоне Пембой под городом Воркута проведены пуски учебных крылатых ракет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Военно-воздушных сил России. Стратегические бомбардировщики Ту-95 МС с крылатыми ракетами взлетели с авиабазы «Энгельс» в Саратовской области. Сообщается, что учебные цели на полигоне были успешно поражены. В Дагестане, в городе Каспийск, в результате нападения ранен капитан милиции. Как сообщили Интерфаксу в МВД республики, милиционер шел по улице, когда перед ним остановился автомобиль и находился в нем двое мужчин открыли огонь. В Петербурге отделение партии «Яблоко», Объединенного гражданского фронта, Российского народно-демократического союза и движение «Солидарность» заключили соглашение о сотрудничестве. Будут, в частности, проводиться совместные акции. Российские правозащитники предлагают включить в постановление об амнистии к 65-летию Победы заключенных военнослужащих, которые осуждены за дезертирство. Во Владикавказе прошел митинг ветеранов силовых структур Северной Осетии, требующих вернуть им льготы. Российский бизнесмен Александр Лебедев завершил сделку по покупке британской газеты «Индепендент» и ее воскресного выпуска за символическую цену в 1 фунт стерлингов. Премьер-министр Украины Николай Азаров предложил главе российского правительства Владимиру Путину начать отношения между двумя странами с чистого листа. Переговоры глав правительств России и Украины прошли в Новоогареве под Москвой. Ватикан обрушился с критикой на американские средства массовой информации, опубликовавшие информацию о том, что папа римский Бенедикт XVI в свою бытность кардиналом покрывал священника-педофила.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что состояние российско-грузинских отношений обсуждаем с бывшим депутатом Государственной Думы Константином Боровым. Он находится в нашей студии, и директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым. Он на прямой телефонной связи из Грузии. Депутат Государственной Думы Сергей Марков, директор Института политических исследований, признает негативный эффект проявлений взаимного недоверия.
Вот такое осуждение грузинских шпионов влияет, конечно, негативно на взаимоотношения России и Грузии, но не очень много, поскольку в России отношение к режиму Михаила Саакашвили очень отрицательно. Это понятно, что он использует молодых ребят, оболванив их для борьбы против России. Есть и другой момент. Россия нехорошо относится, когда она демонстрирует силу и готовность применять эту силу, в том числе и таким образом. Поэтому в какой-то мере, я бы сказал, парадоксальным образом, с легким ухудшением, ну, в конечном итоге, отношение к России в результате осуждения грузинских шпионов в Грузии только улучшится, потому что в Грузии хотят сильную Россию. Отношение Грузии к России немножко напоминает, скорее, отношение брошенной любовницы, которая пытается критиковать, ругать своего бывшего мужа, но главное требование – вернись назад. И Грузия, по большому счету, хотела бы, чтобы Россия вернулась к Грузии.
Слово Константину Буровому.
Да, но мы обсуждали этот вопрос, когда были в Грузии, в разных совершенно кругах, и с оппозицией, и с журналистами, и с независимыми какими-то экспертами. Я думаю, что уважаемый Сергей Марков выдает желаемое за действительное. Значит, комплекса брошенной любовницы нет, конечно, совсем. А возвращаться они не собираются. Значительная часть, ну, большинство, подавляющее большинство граждан Грузии хотят независимости. Они в восторге от преобразований, которые там происходят. Но представьте себе, ну правда, они не берут на улицах взятки, эти милиционеры. Милиции молодые ребята, добрые, ну, как в Америке. И вот ощущение, у них, кстати, и форма американская, но очень похожа. Люди подходят, спрашивают, как пройти. Они любят эту полицию. Они к ней относятся с доверием. Я думаю, что, может быть, Сергей Марков этого не понимает, но самым сильным фактором, который не дает развиваться вот этому институту оппозиции в Грузии, а он нужен. Он должен появиться, должен существовать. Его практически нет, он очень слабый. Это наличие российских войск. Российские войска в Грузии, пока они там, никакой оппозиции не будет, потому что это, ну, удивительная степень единения общества, народа, при том, что есть экономические претензии, политические претензии к Михаилу Саакашвили. Но до тех пор, пока там будут российские войска, пока будут оккупированы там 20% территории Грузии, значит, этот фактор единения общества вокруг президента, которого они любят, он ездит, но это я видел, он ездит там одна, может быть, машина охраны, никаких мигалок, хотя, наверное, у него есть такое право, но он выходит, заходит в рестораны. Ну, я не знаю, там, зашел вот, мы у Кахи сидели, в Бендукидзе, ужинали, приехал Михаил Саакашвили. Может быть, это еще, знаете, небольшая страна с этим связана. Но это, ну, другого типа президент. И народ его любит. Там есть кто-то, кто не любит, кто не согласен с ним, но большинство любит.
Сергей Арутюнов, зав. Отдела народов Кавказа, Института этнологии Российской академии наук, сожалеет об упадке двусторонних отношений.
Уже нет двусторонних отношений, так что я не знаю, действительно не шпионы или это дутая история, трудно сказать. Там наших обвиняют в шпионаже каких-то граждан и еще кого-то там в пользу России. Мы кого-то обвиняем в шпионаже в пользу Грузии и так далее. Это, в общем, все довольно мелкая мышиная возня. Потому что, ну подумаешь, великая держава Грузия, чего в ней шпионить? И что могут нашпионить грузины? Что мы собираемся по ним стукнуть? Вряд ли мы собираемся, они только на телевидении устраивают комедии. Ну, а так, конечно, какую-то подрывную деятельность мы против Грузии ведем. Ну, в общем, все это больше смахивает на оперетту.
Слушаем вопрос москвича Романа Николаевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня не столько вопрос, сколько маленькое замечание. Вот вся эта возня вокруг Грузии, наших властей, она просто вызывает бесконечный стыд у меня лично и не только у меня, я знаю многих. Вот была война 67-го года, Израиль, когда отбивал атаки, значит, трех стран крупных арабских. Это была война, которую она будет помнить долго, и те, и другие. А вот наша пятидневная война, которую мы представляли как великую победу, вот, слона над мышкой, так это позор на многие десятилетия. И вот это вот... вся политика гнусная в отношении Грузии, вот, в отношении народа по существу, не Саакашвили как такового, которого Путин не любит, по слухам, я слышал где-то по радио, что все началось с того, что Саакашвили где-то в узком кругу назвал Путина Лилипутиным, а до того дошло. Вот личная вражда. Но он же выступает против по существу вот дружбы грузинского и русского народов. Ну.
Вопрос Олегу Панфилову. Вот российская власть с удовольствием ухватила за сюжет о якобы начавшемся вторжении. Чем закончилась та история в Грузии?
Ну, сегодня было заседание Хартии. Этической хартии журналистов в Грузии. Ну, это совсем недавно созданная такая организация, которая еще малочисленна, которую создавали длительное время, потому что в Грузии, несмотря на, простите, разгул демократии, хорошие законы и достаточно либеральную политическую атмосферу для журналистов, к сожалению, в Грузии во многом журналисты еще с постсоветским менталитетом, и поэтому понимание свободы слова достаточно такое оригинальное. Ну вот, сегодня было заседание этой этической комиссии, которая задавала вопросы, вначале 16, потом 3 вопроса, журналистке, которая вела эту программу. И на этом, в общем-то, все закончилось, потому что журналист не захотел отвечать на часть вопросов и посчитала, что эта комиссия к ней относится предвзято, и поэтому она отказалась отвечать. На самом деле, я думаю, что история, конечно, дутая, раздутая, скорее всего, российской пропагандой, потому что существует, по крайней мере, два таких журналистских жанра. Одно – расследование, другое – исследование. И журналисты показали то, что они предполагают в качестве возможного сценария развития событий. Если сравнивать с тем, что происходит, например, на российском телевидении, то и на Первом канале, и на Втором канале чуть не еженедельно хорошо поставленным таким советским пропагандистским голосом рассказывают о том, как Запад хочет поглотить маленькую Россию, разделаться с колен встающей с правительством и так далее. То есть, но не только если сравнивать с российским телевидением, вообще этот жанр довольно популярен, и как отмечали авторы разных публикаций, это было недавно и в финской газете, но это периодически случается. Я думаю, что российская пропаганда просто раздула эту историю, ну а грузинские журналисты допустили несколько ошибок. Первая ошибка состояла в том, что они использовали видеоархив с изображениями ныне действующих послов разных стран в Грузии. И это, в общем-то, плохо, потому что это может дойти до дипломатического скандала. А самая главная ошибка – это то, что они не пустили бегущую строку во время демонстрации этого исследования. И тогда люди бы не очень волновались. Хотя, на самом деле, не было никаких серьезных случаев, как это писала российская пропаганда, там смерти, люди волновались, чуть ли не выходили на улицы. По крайней мере, скорая помощь заявила, что никаких особых случаев, связанных там со здоровьем, во время этого не было. Я думаю, что если бы не российская пропаганда, то все успокоилось буквально на второй или на третий день.
Писатель Александр Банаидзе, главный редактор журнала «Дружба народов», считает шпионский скандал лишним штрихом к общей безрадостной картине.
Так далеко зашли все осложнения, что арест трех по делу, не по делу, кто его знает. В общем, это вписывается в нынешнюю ситуацию, в нынешний климат взаимоотношений. Это еще один штрих. Ничего такого чрезвычайного, по-моему, в этой такой вот акции я не вижу. Ни с той, ни с другой стороны пока никаких реальных шагов, кроме прозрачных или туманных намеков на то, что вот сменится там руководство, тогда посмотрим. Или с другой стороны странные эти телесюжеты. Все это очень не огорчает.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слово Константину Баралову.
Вы знаете, вот сейчас был замечательный звонок в студию. Если бы все люди, граждане России, так понимали бы то, что происходит, было бы здорово. Но вот с одним пунктом, что ли, я не могу согласиться. К сожалению, это очень трудно почувствовать, вот то, что на самом деле происходит там в Грузии. Это ни в коем случае не мелкая возня. Это война, в результате которой российские войска агрессивные, очень опасные, там, готовые и проводящие разные провокации, находятся в 50 километрах от столицы, от Тбилиси. Вот представьте себе, в Чехове стоят, я не знаю, иранские войска, там, понимаете, с ядерным оружием. Это состояние войны, это состояние чрезвычайной напряженности. Вот этот сюжет и медиа, он имел еще положительный, так сказать, эффект, но вот снятие этого напряжения, там, в какой-то степени успокоить, да, готовность общества к тому, что может произойти, но и снятие напряжения. Это очень тяжелая ситуация для Грузии, психологически тяжелая, вот, поэтому это не... никак нельзя характеризовать как там мелкую возню. Там, с той стороны границы, все это рассматривается и чувствуется совершенно по-другому. Там, скажем, мы ехали по дороге, вдоль которой все зеленые насаждения, там старые вот эти вот сосны, кедры, там лиственные деревья были сожжены несколько километров российскими войсками для того, чтобы там не могли укрываться те, кто там, это вот на территории Грузии, которая была захвачена российскими войсками, не могли укрываться снайперы и так далее. Несколько километров зеленых насаждений просто выжжены. Понимаете, чем выжигали, я не знаю, но это отвратительно. И таких признаков вот очень много, признаков варварской агрессии. Там погибло много людей, между прочим. Вот, кстати говоря, мы, российская сторона, мы очень сильно снижаем количество наших погибших, чтобы не раздувать вот это, так сказать, вот это ощущение того, что там произошло правильно. Но это ужасная трагедия, и там она чувствуется острее.
Феликс Станевский, бывший посол России в Грузии, ныне зав. Отделом Кавказа Института стран СНГ, с грустью следит за деградацией отношений между Москвой и Тбилиси.
Формулы насчет отношений такие плохие, что их ничем не испортить, может быть, и не совсем корректные, потому что всегда есть куда падать вниз. Знаете, вот это самое дно, оно оказывается гораздо ниже того, которое мы предполагаем. При всем том, отношения действительно плохие, и такого рода факт, как этот, ничего не изменит. В пределах месяца, и даже года, и даже, я бы сказал, двух, можно сказать, что на нормализацию отношений вряд ли можно надеяться.
Слушаем вопрос москвича Валерия.
Приветствую вас, господа.
Добрый вечер.
Я бы хотел обратить ваше внимание на две проблемы. Первое. То, что произошло в Грузии во время ее революционных событий, когда власти пришла партия демократическая во главе с Саакашвили, последующие события, это они, конечно, имеют всемирное историческое значение. Из всех стран, образовавшихся независимых государств на территории СССР, Грузия единственная, которая движется по пути последовательной демократии. Партия во главе Саакашвили удалось осуществить такие мероприятия в борьбе с коррупцией, в установлении подлинно демократического режима, в развитии экономических структур, в установлении подлинной демократии по всей проблематике, связанной с выборами и с местным самоуправлением, в установлении подлинно демократического режима борьбы с коррупцией в высших учебных заведениях, в здравоохранении, в государственном аппарате, в приведении в порядок служб безопасности, в установлении народного контроля над властью, что вся клевета нашей подлой пропаганды обрушилась на эту страну. Вся сила нашей пропаганды и вся вооруженная сила сейчас обращена против Грузии, потому что на Украине в связи с приходом к власти Януковича возникла угроза демократии. И наша пресловутая путинская группировка, группировка узурпаторов и захватчиков народной собственности, будет делать все для того, чтобы уничтожить эту демократическую страну. И если Европа и весь другой цивилизованный мир будут дальше смотреть на это с таким же равнодушием, как наша интеллигенция это вот сейчас делает. Вот господин Урутюнов выступал. Интеллигентный человек, этнолог, крупный ученый, неоднократно с презрением говорил о том, что мы обязаны отобрать Абхазию и Осетию у Грузии. Видный, так сказать, наш журналист, господин Минкин, на полном серьезе в эфире «Радио Свобода» утверждал, что мы должны отнять у Грузии Абхазию, Южную Осетию и Украины Крым. И это наша интеллигенция. Голос нашей интеллигенции в отношении Грузии, в отношении защиты ее демократии не прозвучал. Боровой – это один из немногих. Боровой, Ларионов и несколько еще... людей, все остальные, все политические партии, все наши общественные структуры, никто, даже правозащитники, и те заняли какую-то примиренческую позицию.
Вопрос Олегу Панфилову. Как по-вашему, приносит ли свои плоды вот та пропагандистская война, которая уже несколько лет ведется в России против Грузии?
Ну, плоды, конечно, приносит. И, по крайней мере, то, что происходило за несколько лет до русско-грузинской войны, полтора года назад, это результат информационной войны. А все, что происходило до войны, и многочисленные телевизионные материалы, и особенно газета, и интернет подключился к этому. И тут я должен сказать, что на самом деле ожесточеннее война была в информационном пространстве, чем даже с использованием войск полтора года назад. Но я думаю, что все-таки... как-то ситуация меняется, и, по крайней мере, по той истерии, которая ведется из Москвы по отношению Первого Кавказского канала, это свидетельство того, что Москва, Кремль не хочет потерять того информационного влияния на свое население, которое оно осуществляло последние 10 лет после подписания доктрины информационной безопасности Путиным в сентябре 2000 года. Но все-таки я полагаю, что медленно, очень медленно ситуация меняется. Не потому, что со стороны Грузии ведется ведутся ответные меры, а только потому, что население устает от постоянной пропаганды, и население начинает пытаться самостоятельно искать альтернативные источники информации и любопытствовать тем, что происходит в Грузии на самом деле. По крайней мере, те россияне, которых я периодически встречаю в Грузии, которые приезжают по собственным по собственной воле или приезжают по каким-то другим делам, они поражаются тому, что они видят. Вот приезжали недавно несколько женщин из Северной Осетии, я их возил в горе, где они встречались с осетинами, живущими в горе всегда. То есть я напомню, что на территории другой части Грузии, кроме Цхинвальского района, живет в несколько раз больше осетин, чем в Цхинвальском районе. Так вот, эти осетинки мне говорили о том, что они не ожидали, что осетины свободно живут в Грузии и могут разговаривать на осетинском языке. Они полагали, что они преследуются. Вот постепенно люди все-таки меняют свое отношение к Грузии, и, по крайней мере, это радует.
Вопрос к Константину Боровому. Мы знаем, что вас и Валерию Новодворскую недавно также кто-то попытался использовать в этой информационной войне.
Да, неожиданно поступила такая заявка от журналистов, якобы от грузинского канала «Цхинвали-2».
Рустави.
То есть «Рустави-2», извините. Приехали журналисты, взяли интервью у меня, у Валерии Ильиничны Новодворской. Ну, вот они странные какие-то вопросы задавали, там пытались выяснить там по поводу нашего визита, хотя и в моем блоге Валерий Линчин просто отчет такой оставили, и это сейчас чуть ли не самые популярные ролики, там десятки тысяч людей их там смотрят. Вот. Но вопрос чуть провокационный. Там, неужели вы думаете, что вот это правда, что происходит в Грузии? Не Рустави-2 задавайте эти вопросы. Я, так сказать, решил, почувствовал это, но решил просто проверить. На следующее утро позвонил канал Рустави-2. Здесь есть представитель, спросил, что вот странных каких-то журналистов вы прислали. Они очень испугались. Вот, тут же приехали, расспросили. Оказалось, что они не имеют к этим журналистам никакого отношения. И, в общем, мы поняли, что это спецслужба, это работа спецслужб. Они хотели, с одной стороны, что-то выяснить, задавали очень такие подробные вопросы, детальные. А с другой стороны, ну вот наши спецслужбы давно уже стали неким средством массовой информации. Я имею в виду, кстати, не только подслушанные телефонные разговоры, но и там многие журналисты, которых они оплачивают. Вот. И спецслужбы очень активно участвуют в пропагандистской кампании. В этом смысле, кстати, они очень напоминают то, что сегодняшнее ФСБ, то, что было в советские времена, это 5-й отдел КГБ, защита Конституции, это активное участие в пропаганде там, идей коммунистических и идеологическая борьба, пропагандистская борьба с правозащитной диссидентской деятельностью.
Вопрос Олегу Панфилову. Как долго, по-вашему, может продлиться эта информационная пропагандистская война? Вот один из актов, который разыгрался сегодня в Северо-Кавказском военном суде.
Ну, я полагаю, что до тех пор, пока в Кремле будут те люди, которые считают, что Грузия должна все-таки встать на колени. То есть Кремль должен встать с колен, а Грузия должна встать на колени. То есть до тех пор, пока российские власти будут считать, что Грузия должна вернуться под их имперское око и выполнять то, что им хочется. Поэтому я боюсь, что в ближайшие годы информационная война сохранится. Я совершенно не надеюсь на появление совести или какого-то здравого смысла. Вот. Но дай бог, чтобы не было никаких других войн, прежде всего военных столкновений. Но вы же знаете российскую политику. Она никогда не идет на извинения или, по крайней мере, на какие-то явные шаги, которые бы можно было расценить как здравый смысл. Боюсь, что перспектива-то не очень хорошая, но повторяю, что речь идет только об информационной войне.
Вопрос к Константину Боровому. Как, по-вашему, могли бы российские правозащитники стать своеобразными посредниками в налаживании контактов между двумя государствами?
Ну, к сожалению, нет. Сейчас вот Сергей Адамович Ковалев просто сегодня находится в Грузии, и у нас вот теперь в России все в порядке с правами человека. Он борется там за права там сталиниста, который получал там деньги от Кремля, у которого обнаружили там оружие, который пытался создать бандформирование просто в политических целях. Он борется за его права, потому что там в том числе у него там докторская степень. Вот Сергей Адамович Ковалев считает, видимо, что у нас все в порядке. Нету там в тюрьме огромного количества ученых, там нету предпринимателей в тюрьмах. Вот надо сейчас бороться. Я думаю, что из Грузии он поедет в Соединенные Штаты, там большие права, проблемы с правами человека. К сожалению, вот правозащитники очень сильное воздействие Кремля. Это не просто Кремль, власть, это некая структура силовиков, спецслужб. Вот это все так переплелось, понимаете, очень сильное воздействие на общество, провокационное воздействие на общество. Поэтому у нас сейчас столько правозащитных организаций, просто сформированных ФСБ. Там не говоря уже о том, что там во главе там стоят сотрудники бывшие КГБ и ФСБ. Вот, но они выполняют просто задачи их. Скажем, вот последняя история, это Волгоградская инициатива, там, что ли, которая начала бороться за в интернете, за цензуру фактически в интернете. Понимаете? Но это вот ФСБ, который сегодня то же самое делает, пытается поставить под контроль террористическую деятельность в интернете, как они это называют. И на этом основании, естественно, кто у нас самый, где у нас самый террористически, так сказать, активный сайт? Это Каспаров.ру, который собирает подписи, Путин на выход. Ну вот сегодня они, так сказать, борются. Рассчитывать, к сожалению, на задавленных правозащитников не приходится.
Напомню, что состояние российско-грузинских отношений мы обсудили с бывшим депутатом Государственной Думы Константином Боровым. Он находился в нашей студии. Директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым. Он был на прямой телефонной связи из Грузии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Ирина Ширяева и Марк Штильман.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть Богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
Времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Короткая, реализованная, мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.